эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Долгова. Сегодня среда, а по средам у нас на Раменском радио прямые эфиры. Телефон для ваших вопросов 46-3-93-27. Звукорежиссер Наталья Баракина. А в студии рядом со мной заслуженный врач Московской области, врач-хирург-офтальмолог, заведующий офтальмологическим отделением Раменской центральной больницы Николай Дмитриевич Швец. Добрый вечер, Николай Дмитриевич.
Добрый вечер, Ирина Николаевна. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Это имя знакомо многим жителям города, да и всего нашего района, тем, у кого есть проблемы со зрением. 40 лет Николай Дмитриевич в медицине. С 1991 года заведующий отделением. Возглавляемый им коллектив врачей возвращает больным возможность видеть наш прекрасный мир, наслаждаться его красками. С 1978 года это отделение функционирует как межрайонное. В 2001 ему придан статус областного. У Николая Дмитриевича жена тоже врач, Алла Евгеньевна, она врач-эндокринолог. И с 2009 года в отделении нашей Раменской центральной больницы работает сын Николая Дмитриевича, Павел Николаевич. Он успешный хирург, кандидат медицинских наук. Кстати, я воспользуюсь случаем, передам ему привет и еще слова благодарности. 2 года назад я очень удачно, он мне сделал операцию, и я теперь зрячая.
Спасибо, очень приятно.
Да. Так, у нас звонок.
Николай Дмитриевич, здравствуйте. У меня обнаружена катаракта правого глаза, но врач сказал, что оперировать рано. Что такое зрелый катаракт и как за этим следить? Спасибо большое.
Вот, Николай Дмитриевич, расскажите давайте об этом заболевании. Оно же самое распространенное у нас, да? Вот катаракта глаза.
Да, действительно, катаракта глаза – это основное заболевание, которое приводит к слепоте. Но, к счастью, эта слепота называется обратимая. Но что такое катаракта? Катаракта – это всякое помутнение хрусталика, называется катарактой. Что такое хрусталик? Хрусталик – это, если с физической точки зрения, это линзочка, которая находится в глазу, располагается за зрачком. Толщина хрусталика примерно 5-6 мм, диаметр где-то 10-12 мм. Угу. И основная задача хрусталика – это преломляющее ее свойство. После роговицы, роговица – это блестящее, прозрачное, как часовое стекло, она преломляет с точки зрения физики плюс 40 диоптрий, то хрусталик, вторая преломляющая сила по величине после роговицы, преломляет примерно плюс 20 диоптрий преломляющая сила. И основная функция хрусталика – это фокусировать лучи света, которые идут у нас от солнечных лучей света через зрачок, и фокусировать их на сетчатку, центральный отдел, для того, чтобы превратить электромагнитные колебания в свет. В сетчатке это происходит процесс. Всякое помутнение, как я сказал уже, хрусталик называется катаракта. Катаракты бывают врожденные и приобретенные. Врожденные, к счастью, это очень редко. Приобретенные бывают или возрастные, возраст может быть и 40, даже 50, и старше лет, могут быть после травмы и могут быть после различных заболеваний воспалительных глаза. Ну, естественно, понятно, что раз имеется помутнение, то свет не может проходить в достаточном количестве, и хрусталик не может фокусировать их на центральный отдел сетчатки, и поэтому возникает снижение зрения. Я должен сказать, что благодаря зрению мы получаем где-то 9 десятых информации об окружающем мире, и поэтому переоценить значение зрения для каждого человека очень тяжело. И для медицинского работника это очень важно. Зачастую на основании даже внешнего осмотра мы можем зачастую поставить диагноз заболевание у человека. Так вот, раз получилось помутнение, возникло, то это называется катаракта. Какое лечение при катаракте? Ну, два вида лечения – консервативное и хирургическое. Консервативное – это капельки, которые закапываются два раза в день. Ну, основные представители – это квинокс, наиболее распространенные капли, катахром, иначе отечественные. Что можно ожидать от лечения этими каплями? Ну, в основном это для профилактики катаракты и для того, чтобы приостановить дальнейшее развитие катаракты. Я за время своей практики никогда не видел, чтобы путем закапывания капель можно было достичь повышения зрения. Это только с целью стабилизировать существующий процесс.
Приостановить.
Приостановить, да, совершенно правильно. Потому что, когда вот читаешь литературу, я вот закапывал такие-то капли, такие-то препараты, аппаратами пользовался, и у меня восстановилось зрение. К сожалению, я, повторяю, за время своей вот уже 40-летней практики это подтвердить не могу. И второй момент – это хирургическое лечение. Здесь вот был правильно задан вопрос зрелости катаракты. За время моей работы, конечно, произошли гигантские изменения в хирургии катаракты. В настоящее время общепризнанным и наиболее эффективным методом лечения является так называемая факоэмульсификация катаракты, то есть дробление катаракты путем ультразвука. Это делается маленький прокол, примерно 2-2,5 мм, вводится туда специальная игла, дробится, эмульсифицируется катаракта, он превращается в такое молочко и отсасывается. И после этого путем специального инжектора берется линза, искусственный хрусталик глаза, в большинстве случаев мягкий, он сворачивается пополам, вставляется в глаз через этот маленький прокольчик, и внутри глаза на место удаленного катаракта это имплантируется хрусталик искусственный.
Николай Демидович, а вот сколько по времени может такой хрусталик послужить? У каждого индивидуально, да?
Нет, это где-то ему нет, как говорится, ну, минимум 100 лет. Так
правда?
Что, конечно, на всю жизнь. В настоящее время сейчас основные материалом это является акрил. И вот говорят, какой лучше хрусталик, спрашивают зачастую. Я хочу сказать, что сейчас, в принципе, ну, во всем мире основным хрусталиком является мягкий хрусталик, который делается из акрила. И, в принципе, я бы сказал, разницы между там, американским, там, немецким, швейцарским, израильским особо и нет. Потому что, в принципе, материал один и тот же, и технологии, в принципе, сейчас одни и те же. Если там и платят, допустим, больной хочет мультифокальный или американский, только платят за бренд. А, в принципе, хрусталики сейчас очень хорошие. Мы в настоящее время проводим этот метод операции, и сейчас это является золотым стандартом. Операция где-то примерно 15-20 минут выписывается, если все проходит идеально, без всяких осложнений, если внутри нет у человека изменения в глазу, то
3-4 дня, по-моему.
На второй день, да, уже человек видит, да, на 2-3 дня, и человек выписывается домой. Но, к сожалению, нужно еще продолжать закапывание примерно домашнее долечивание, так называемое.
Да, да, да.
Очень быстрая является реабилитация больного. Раньше они лежали у нас по 8, по 10 дней, и там целые сутки не вставали. Сейчас буквально мы также оперируем, как и в институтах ведущих. Буквально час лежит, и потом он встает и ходит по палате.
Спасибо. У нас еще вопросик.
У меня два вопроса к уважаемому Николаю Дмитриевичу в отношении катаракты. Первый вопрос. Сейчас наука не стоит на месте. Не появились ли сейчас новые какие-нибудь препараты, чтобы остановить полную слепоту, хотя переход к полной слепоте? Операцию не делали разных заболеваний. Сейчас у меня все хуже-хуже, но все-таки как-то приостановилось чего-то. Может быть, что-то можно? И второй вопрос в отношении рекламы по радио лактомарина и аппарата. Какое его мнение в этом отношении?
Ну, я уже как-то мы коснулись уже,
да,
сейчас разговариваем о отношении лечения консервативного. Но я повторяю, можно приостановить, постараться вот этим тремя препаратами, я повторяю, катахром, квинокс и туфон наш отечественный. Но чтобы восстановить зрениями этими препаратами, к сожалению, нет. Я повторяю, если... какие показания к операции сейчас катаракты? Раньше, когда я начинал, это была зрелость. И больные ходили слепыми. Это действительно так. Сейчас основным показанием к проведению операции является невозможность пациента выполнять свою работу.
То есть ухудшение его зрения.
Поэтому операция малотравматичная. И мы оперируем, нет ограничений по возрасту. Ну, 90, даже 92 года. Мы оперируем, дает разрешение терапевт, обследуется, если надо, подлечивается в терапии, потом переводится к нам, и мы лечим. Буквально 15-20 минут. И на следующий день, действительно, мы сказали, через 2-3 дня мы выписываем. Поэтому ждать какой-то зрелости, это сейчас считается непрофессиональным.
Непрофессиональным. Спасибо большое. Николай Демидович, ну а теперь поговорим о глаукоме глаз. Это, по-моему, более такое, ну, серьезное заболевание.
Это,
да?
очень серьезное.
Как лечится? Операцию тоже, по-моему, да? Вот
это очень серьезный вопрос, и весь разговор, конечно, по глаукоме очень серьезно. Дело в том, что если мы сказали, что катаракта – это обратимая слепота, то при глаукоме называется необратимая слепота. И, к сожалению, основная причина слепоты безвозвратной у нас в России и во всем мире – это глаукома на первом месте, к сожалению. Несмотря на последние десятилетия, когда произошел прорыв в диагностике, сейчас совершенно, я не буду перечислять препараты, совершенные приборы, в лечении сейчас очень много препаратов для лечения глаукомы. Раньше, когда я начинал, это было в основном пилокарпин, наверное, все помнят. Средство, сужающее зрачок. Но это не очень хорошо было, потому что нарушалось и питание, и развивалась катаракта даже при этом.
То есть, бывает и глаукома, и катаракта.
Очень часто, да, вы правы, где-то до 70% сочетание идет глаукома и катаракта. Сейчас очень много препаратов, которые, ну, очень мягкие по действию, и они уменьшают или секрецию производства внутриглазной жидкости, или комбинация улучшает отток. Что-то глаукома. Глаукома – это, к сожалению, хроническое заболевание. Основным симптомом, который является повышенное внутриглазное давление. Нормальное давление внутриглазное – это от 18, 23, 25. В норме в глазу происходит продукция и отток, и должен быть баланс между продукцией и оттоком. Когда нарушается баланс, когда идет продукция на том же уровне, как и была, а отток идет хуже по ряду причин, ну, дистрофические процессы, наследственные случаи, заболевания роговицы, склеры, все это приводит к возникновению глаукомы. И ухудшается отток, повышается внутриглазное давление, вследствие этого нарушается питание глаза, и в итоге это может закончиться атрофией зрительного нерва и слепотой. Лечение какое глаукомы? Лечение – это закапывание капель. Конечно, основное начинается – это закапывание капель. К сожалению, должен сказать, что наши пациенты, не в обиду будет сказано, в отношении к зарубежным пациентам, они, как говорят, некомплаенты. То есть, если сказал за рубежом, надо закапывать 2-3 раза в день. Наши же, если даже 2 препарата или 3, то процентов где-то 50-60 закапывают регулярно. Когда спрашиваешь, почему вы не закапываете регулярно?
Недисциплинированные.
Да, недисциплинированные. Они говорят, а что, доктор, а никакого эффекта нет. Я как видел, так и вижу. Что капаю, что не капаю, одно и то же. Основная цель – это надо нормализовать путем капель, закапывать внутри глазное давление. Оптимальное – закапывать 2 раза в день, 3 раза в день. И сейчас есть препараты, которые закапываются, допустим, 10 часов вечера, 1 раз в день. Существует 3 метода лечения глаукомы. Первый – это консервативное, второе – лазерное, и третье – хирургическое. Консервативное, вот немножко мы коснулись, закапывание капель. Он должен быть больной на диспансерном учете. У нас есть глаукомный кабинет. Не везде в районах есть глаукомный кабинет, где пациенты наблюдаются у врача-глаукоматолога специально. Они регулярно приходят, посещают, и им измеряют внутриглазное давление. Это консервативное лечение. Второе – лазерное. Лазерное лечение, у нас есть лазер хирургический, мы тоже применяем, но лазерное лечение не нашло широкого применения, очень узкий спектр. Во-первых, это, честно должен сказать, что все-таки это не очень продолжительный эффект, все-таки придется там через год-полтора повторять лазер. И во-вторых, это в большинстве случаев эффективно лазерное лечение при начальной глаукоме, при невысоком внутриглазном давлении, мы это снижаем. А при высоком, разве то и далеко зашедшей стадии, к сожалению, лазерное лечение не поможет. И тогда мы приступаем к хирургическому лечению. Мы отработаны у нас на современном уровне микрохирургической операции. Основная цель, конечно, это снижение внутриглазного давления. И, конечно, трудно пациента приходится убеждать. Когда мы спрашиваем, больной спрашивает, а что я буду иметь после операции глаукомы? Я буду лучше...
Гарантировать ничего не можете, да?
Нет, ну как, мы гарантию, в принципе, это...
Ну, если при оперировании катаракты, ну, ясно, что будет улучшение значительное.
В большинстве случаев, да, при катаракте там можно планировать. Единственное, мы чего боимся, не только мы, во всем мире, это инфекция. Даже при маленьком проколе в слезе есть микробы, которые входят. И поэтому сейчас берется расписка, это везде очень принятая. При глаукоме, я повторяю, вот когда мы больной спрашивает, что же я буду видеть? Мы говорим, будешь так видеть так же. Для чего же мне тогда делать операцию?
Чтобы не ослепнуть.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. Для того, чтобы сохранить зрение на том уровне, который есть. Первое и второе, мы вместо, допустим, давления было 30-32, мы делаем 18, и мы освобождаем человека от закапывания капель. И основное, раз мы нормализовали давление, мы улучшили кровоснабжение этим. И мы стабилизируем зрительные функции. Глаукома – это коварная вещь. Какие симптомы глаукомы? Это разная разновидность глаукомы. Исподволь она развивается, к сожалению. Поэтому надо, вот и я даже проверяю, надо каждый день брать, закрывать один глаз и смотреть через окно на отдаленный предмет. И сравнивать. Потому что зачастую поступают больные к нам, когда он случайно закрыл глаз, посмотрел из окна, а другим этим глазом он не видит. Элементарно можно проверять и нужно проверять. Закрывать один глаз и смотреть на отдаленный предмет из окна. Затуманивание. Разновидность глаукомы есть, когда закрыт угол, там быстрее у человека будут затуманивания. И особенно радужные круги при взгляде на электрическую лампочку. Это в результате того, что повышается внутриглазное давление, отек роговицы, и происходит интерференция света, раскладывание на составные. Вот основные признаки глаукомы. При этих признаках надо, конечно, обращаться к врачу. Основное – это может быть даже острый приступ, когда внезапно повышение, и может быть слепота, глаз красный, расширение зрачка, глаз становится как каменным, поэтому надо срочно в стационар, и мы применяем экстренные меры.
Спасибо большое.
Так что глаукома, глаукома – это заболевание, которое требует диспансерного пожизненного наблюдения.
Николай Дмитриевич, спасибо большое. И вот у нас в связи вот с вашим рассказом такой вопрос был на электронной почте. Скажите, пожалуйста, насколько опасно делать хирургические операции по улучшению зрения, в том числе так называемую лазерную коррекцию? Вот вы про нее говорили, да? У меня сейчас минус 3,5, продолжается ухудшение зрения в связи с рабочими нагрузками. Но я слышала, что в случае операции есть риск вообще ослепнуть, ведь это практически ювелирная операция. Можно ли доверяться глазным хирургам?
Вот миопия, да, это вопрос к миопии.
Да, вот это мы хотели к этому перейти. Миопия – это близорукость, да?
Да, это близорукость. Вы понимаете, это сейчас, ну, бич нашей цивилизации. Комнатное зрение, так называемые, компьютеры. У нас ближнее зрение. Для того, что вот сейчас мы с вами смотрим. Вот я смотрю на предмет ближний. И по закону физики, для того, чтобы мне рассмотреть вот текст, я должен включать непроизвольную аккомодацию, то есть приспособительный механизм для рассматривания предметом вблизи. И мы для этого затрачиваем по закону физики плюс 3 диоптрии надо. Вообще природа сделала так, что наш глаз смотрит, настроен на дальнее зрение. Если бы не было аккомодации, то есть приспособительного механизма за счет которого мы рассматриваем предметы вблизи, мы бы с вами были бы слепыми. Мы вблизи бы с вами ничего не видели. Mm-hmm. А за счет чего происходит аккомодация? За счет вот этого хрусталика. То есть, когда мы смотрим вблизи, хрусталик становится шаровидным, он увеличивает свою выпуклость, mm-hmm. и в результате это увеличивается рефракция на плюс 3. Mm-hmm. Вот за счет этого представителя механизма. А школьная близорукость – это, конечно, бич. Где-то при выходе из школы где-то до 30% развивается школьная близорукость.
Так.
Это дань вот этого всему урбанизации. В отношении операции при удалении близорукости. Да, в настоящее время это сейчас делается, мы это не проводим, потому что это проводится на дорогостоящие лазеры. Это совершенно другой лазер, фемтосекунды, так называемые лазеры. Основное должно быть условие, это возраст не меньше 18 лет, и второе условие, чтобы в течение двух последних или трех лет, минимум два года, чтобы близорукость была стабильна на том же уровне, на котором у нас есть. Если каждый год близорукость должен ребенок находиться также у детского офтальмолога на учете, если каждый год минус один увеличивается, то нужно ставить вопрос перед этим о проведении склеропластики, то есть остановить прогрессивную близорукость. Мы это проводим. Технически она не сложная операция. И после того, как мы стабилизируем близорукость, после того только подключается лазерная коррекция близорукости. Потому что если сделать на глазу, где имеется близорукость, то, как говорится, все возникнет на круги своя. Дальше будет прогрессивная близорукость и опять вернется на ту же. Ну, практически операция безопасная, заключение этого вот разговора, делается на специальном оборудовании, но единственное, платная, конечно, операция. Мы могли бы это делать, если была аппаратура, но это, повторяю, эксимерный лазер, дорогостоящий очень. Операция практически безопасная.
То есть вы советуете нашей радиослушателям?
Да, но нужны показания.
Потому что она говорит, что ухудшается зрение.
Нет, может ухудшаться, я вам сказал, почему.
Да.
Если провели операцию на глазу, где была прогрессирующая, неостановленная близорукость. Поэтому надо остановить прогрессирование. А потом сделать операцию. Еще будет велико. Минус 3, минус 5, минус 6 можно убрать. Но должны быть показания. Определенные. И есть противопоказания для... Вообще, конечно, ну, вы понимаете, если минус 3 бы, я бы, честно говоря, не советовал близорукость сделать. Почему? Потому что, допустим, когда вот 40, 50, 60 лет, 40 лет, допустим, я уже затрачиваю плюс 1 для того, чтобы мне аккомодировать, 50 плюс 2, 60 плюс 3. А если у человека диоптрия будет, допустим, минус 1, минус 2, минус 3, то он будет читать в возрасте без очков. Вот, говорят, моя бабушка там дожила до 70 лет.
Да,
там,
нитку в иголку.
Да, и вдевала. Почему? А потому что у нее была близорукость.
Угу.
В 60 лет человеку надо плюс 3 очки, а у нее минус 3 близорукость. Все, по нулям, как говорится, и он спокойно считает. Вот поэтому я бы, в принципе, такая близорукость минус 1,5-2, как говорят, пиканта, я бы не советовал, если нет показаний таких каких-то.
Спасибо.
А так просто не хочу, я думаю, это не показание.
Спасибо большое. У нас звонок.
Добрый день. Доктор, от чего зависит глазное давление? Mm-hmm. Его норма как влияет на зрение?
Ну вот, ну вот о давлении говорили, может быть, она прослушала, радиослушательница. Ну, чуть-чуть повторите вот.
Да.
А потом давление самим же замерить нельзя глазное.
В норме, еще раз, должен быть баланс между продукцией жидкости и ее оттоком. Если имеется дисбаланс, то есть продукция в большинстве случаев одна и та же у человека. От начала до рождения. Бывают так называемые редкие виды гиперсекреторной глаукомы, когда продукция очень большая, а ток нормальный, поэтому и возникает. А в основном это дистрофический процесс в дренажной системе глаза. Давление 18, 20, 23.
Угу.
Это нормальный. Основной признак – это повышенное внутриглазное давление. Профилактика какая глаукомы? Я хочу сказать о том, что всем лицам старше 40 лет вообще желательно раз в 3 года измерить у окулиста внутриглазное давление. И желательно утром, потому что у 75% здорового человека наиболее высокое утреннее внутриглазное давление.
А это как-то ощущается? Что это может быть головная боль, быть или
ну,
что?
Когда высокое давление, там 30-35, тогда надбровные дуги, затуманию, боль, может, дискомфорт, очки начинают не помогать, то помогали при чтении. А так, чтобы такие уж боли были, это симптом, мелкие симптомы.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир. Телефон в студии 46-393-27. На ваши вопросы отвечает заведующий офтальмологическим отделением Раменской центральной больницы, заслуженный врач Московской области Николай Дмитриевич Швец. Звоните, мы ждем ваших звоночков. Николай Дмитриевич, а вот еще давайте поговорим про такое заболевание, как диабет глаза.
Да, очень серьезный вопрос, очень актуальный. Дело в том, что диабет – это вообще социально значимая болезнь.
Да.
И по определению ВОЗ, то есть Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время дано определение, что диабет, вообще диабет – это неинфекционная эпидемия 21 века. Это очень тяжелое, в принципе, хроническое заболевание, довольно-таки распространенное. И дело в том, что диабет поражает все органы системы, в том числе и глаз. Развивается так называемая диабетическая ретинопатия, то есть поражаются сосуды сетчатки. Основная проблема в том, что в сетчатке возникают ишемические очаги, то есть очаги, где недостает кровоснабжения сетчатки. А сейчас доказано уже, что в ишемических очагах сетчатка выделяет так называемый вазопролиферативный фактор, который способствует выработке в сетчатке патологических, так называемых новообразованных сосудов, которые